Они могли ждать стыковки в баре, а те в кабине, глядя в иллюминаторы на попеременно погруженную в ночь или голубую, окутанную лучами солнца землю. Вероятно, картина была незабываемой и вряд ли могла наскучить. Но 7 часов! Даже если ты при этом 7 раз видел восход солнца! Норберт снова начал клеить пластыри и носил с собой аэрозоль с успокоительным, благодаря чему мог хотя бы заснуть. Он сам не знал, что чувствует — волнение или страх. Сейчас он пользовался всеми благами — ванной, нормальной кроватью с постелью, баром и рестораном. Но через несколько дней ему предстояло оказаться далеко от дома, и невозможно было предугадать, когда он снова сможет нормально сесть на унитаз или выпить из стакана. Дракон паранойи полагал, что, скорее всего, никогда. На следующую ночь, перед тем, как заснуть, он снова увидел конькобежцев, 2 прогуливавшихся по взлетной полосе. Конечно, это вполне могли быть работники наземного обслуживания, даже наверняка. Он в этом нисколько не сомневался. Правда, те носили желтые комбинезоны и белые каски. Но почему бы им не надеть какие-нибудь черные костюмы с капюшонами для защиты от холода монгольской ночи? Потому ему и показалось, будто их поглотил песок пустыни. Впрочем, он очень устал. Айтра вернулась через 2 дня, но выглядело это тоже не особо зрелищно. Небольшой уродливый самолет приземлился на главной взлетной полосе, тормозя 2 парашютами. Как и прежде, он сверкал белизной, ничто не говорило о том, что он пережил ад вхождения в верхние слои атмосферы. Старт 2-го корабля, Керкесис, ничем не отличался от 1-го. Стратосферное чудовище, взмывающее в синее монгольское небо, одетые в комбинезоны трясущиеся фигуры в разложенных креслах, бесчисленные, похожие на разговор роботов, аббревиатуры и команды по радио, похожие на наконечник горящей стрелы, освободившийся от носителя корабль, взрыв энтузиазма после выхода на орбиту, наконец, 7-часовой маневр Гомана и стыковка со Стар Резорт. Норберт сам не знал, означает ли это, что все хорошо, идет по плану и немногим труднее, чем транзит до отеля, или же это очередной круг безумной русской рулетки, где каждая последующая попытка повышает вероятность неизбежной катастрофы. В 3-й раз не повезет и все такое. Запас пластырей у него имелся, так что он мог есть, функционировать, спать и даже туалетом пользовался не чаще обычного. Собираться особого смысла не имело, поскольку они брали с собой лишь небольшой контейнер с личными вещами. Их багаж находился уже на орбите, выстреленной в Гайане с 2-километровой электромагнитной катапульты компании Space Rail, специализировавшейся на запуске коммерческих спутников и снабжении орбитальных баз. Создаваемое катапультой ускорение исключало отправку таким способом чего-либо живого. Норберт начинал понимать, почему стала возможна их операция. С Земли не посылали гигантский корабль, имевший на борту все необходимое. Все предприятие разобрали на элементы и отправляли их по одному, более простыми и дешевыми методами. Лунная миссия в виде деталей для самостоятельной сборки, вроде шкафа из Икеи. После отлета Керкесис в отеле стало пустовато, хотя персонала было столько же, сколько и раньше. В ресторане и баре царила атмосфера конца сезона, и не хватало лишь перевернутых стульев на столах и катающегося под ногами пылесоса. Их корабль, Астеропа, завершил утомительный многодневный цикл испытаний и подготовки, в котором им, к счастью, участвовать не приходилось, и его уже установили на спине самолета-носителя. Настоящий ЛММ практически не отличался от тренировочного. Он был чуть тяжелее, но не слишком, и пах как новенький, в то время как учебный, несмотря на весь уход, начинал вонять как мужская раздевалка в тренажерном зале. Новый ЛММ Роберт надевал лишь однажды, в самом начале, и теперь скафандр, выстреленный мощным магнитным полем с чудовищных русских горок в Гайане, находился уже на орбитальной базе. Для полета он получил оранжевый эвакуационный комбинезон, названный очередным странным сокращением ЭКОМ, мягкий, снабженный набитыми аварийным комплектом карманами на плечах и бедрах. У него тоже имелись перчатки и шлем, он тоже был герметичным, но не защищал от вакуума. Система жизнеобеспечения размещалась в небольшом, подсоединенном гибким шлангом чемоданчике, установленном возле кресла. Легче космических были и ботинки, позаимствованные снаряжения пилотов и плотно стягивавшиеся дисковым зажимом. Накануне полета они получили специальное питание, напоминавшее не столько еду, сколько подозрительно густое смузи с неслыханным ранее вкусом. От них требовалось не быть голодными, но иметь как можно меньше физиологических потребностей и почти пустые желудки. Название приличного последнего ужина это точно не заслуживало. Фосса вручила Норберту очередную упаковку пластырей. «Дименгидринат», — строго сообщила она, — «не забудь, наблюешь в шлем — умрешь. Как нервы». «В порядке», — ответил он, — «ибо что еще можно сказать в таком окружении?» «Вовсе не обязательно строить из себя крутого. Держись, но не выпендривайся. Если вырубишься во время старта, нам всем хреново придется. Могу тебе что-нибудь дать». «У меня есть пластыри». Он подтянул рукав и показал предплечье. «Это тебе кролик велел?» «Как раз кролик считает, что для штатского ты неплохо держишься. Он вовсе не злой, просто такой уж он человек. Любишь летать на самолетах, особенно чартерами?» «Не люблю, но привык. Работа такая. Здесь у тебя в 100 раз меньше вероятность попасть в катастрофу». Честно говоря, Норберт не верил в вероятность, ибо каковы были его шансы оказаться там, где он сейчас находился, положа руку на сердце. Но в любом случае настроение его слегка поднялось, к тому же у него имелось собственное средство от стресса. Он снимал ивент. Естественно, их разбудили в какое-то нечеловеческое время, и когда после душа, кружки густой жидкости, каким-то образом сочетавшей в себе вкусы желтка, ветчины и манго, и инструктажа, они грузились в микроавтобус, над пустыней Гоби лишь занимался рассвет. Норберт просто привык, что в армии ничего не происходит в нормальное время, например, в полдень или после завтрака. Обязательно должно было быть темно, холодно, далеко от дома, и при этом еще приходилось засыпать стоя. Транспортник возвышался над ними столь монументально, что ему больше подошла бы роль горы, собора или водопада, а не летающей машины. В тени его крыльев мог бы развернуться арабский рынок, а чтобы добраться до люка Астеропы, нужно было воспользоваться похожей на подъемный кран решетчатой конструкцией с помостом, на которой они поднялись на лифте. В оранжевых экомах и открытых шлемах с чемоданчиками в руках они выглядели совсем как в фильме. Для завершения сцены ему следовало торжественно помахать рукой, но, собственно, было некому. И тут появились квадрокоптеры. Пока как пятнышки на горизонте, большие новосоветские транспортники и 2 каких-то машины поменьше. Раздался стальной свист, и в воздух прорезали 2 серебристые искры, пачкая прекрасное монгольское небо белыми конденсационными следами. Обстановка тут же стала нервной, техники в буквальном смысле впихнули их в кресло, щелкая застежками ремней, а затем выбежали на платформу. Люк со свистом закрылся и загерметизировался, в наушниках взорвался шум голосов, в которых не слышалось паники, лишь спешка. Сзади донесся нарастающий визг 6 мощных компрессоров, и транспортник двинулся по полосе. Повернув голову, Норберт взглянул в иллюминатор, в котором виднелись летящие низко над пустыней квадрокоптеры, все еще маленькие, словно стрекозы. С грохотом сработали форсажные двигатели, и транспортник устремился вперед. «Немедленно прервать миссию!» — вмешался в поспешные переговоры центра управления чужой жесткий голос. «Говорит ГУР, главное управление разведки Монголии, немедленно прервать миссию!» На Норберта уже навалилась перегрузка, но пока несравнимая с той, что была в центрифуге. Он потянул за рычаг кресла, и пневмоприводы слегка приподняли его голову и спину, так что он смог увидеть картинку в одном из передних иллюминаторов. Пилоты пока лежали в своих креслах и не заслоняли вид. Изначально корабль предназначался для туристов, так что окон в нем имелось более чем достаточно. Норберт снял крупным планом размазанную от стремительного движения полосу, и в это мгновение ее пересек ряд вспышек и фонтанов пыли. Он стиснул зубы, ожидая катастрофы, но транспортник, похоже, помнил свое предыдущее боевое воплощение и продемонстрировал, что во взлете под обстрелом для него нет ничего нового. Прямо перед их носом пронесся истребитель, серебристый с замысловатым желто-черным знаком на стабилизаторе. Норберт продолжал снимать, не думая о том, что как только шасси попадет в выбоину на бетоне, от его карты памяти не останется даже воспоминаний. И в этот момент полоса ушла вниз, а бывший бомбардировщик задрал нос и круто устремился в небо. Пилот истребителя либо хотел их только остановить, либо не представлял себе, сколь короткий разбег требуется такому чудовищу. Но они явно ушли вверх как минимум за 500 метров до обстрелянного участка полосы.